Радио «Спутник» продолжает свой прямой эфир. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Молодой до 35. Вот такая верхняя возрастная рамка предусмотрена для молодежи новым проектом с положениями закона о молодежной политике в Российской Федерации. И эта цифра выглядит достаточно не то чтобы странной или непонятной, но неясно, откуда она взялась, учитывая, что раньше было с 18 до 30 такие возрастные ограничения. А есть даже некоторые предположения относительно того, что молодежь может по верхней рамочке-то равнять аж до 40 с лишним лет.
Да, дискуссия по этому вопросу продолжается долгое время, причем взгляды высказываются порой полностью противоположные.
И тут, кстати, я бы добавил, что эти противоположные взгляды могут высказываться не только на экспертном, еще и на обывательском уровне. Очень часто молодежь винят в том, что она позже взрослеет, то есть дольше сохраняет какую-то детскость, неготовность решать серьезные вопросы. И вместе с тем тут стоит сказать, что кто оценивает эти детские параметры? Скорее всего, люди, которые предыдущего поколения, поколение постарше. И, естественно, незнакомые какие-то моменты в поведении будут восприниматься как детские. С другой стороны, есть и противоположные моменты, куда чаще приходится сталкиваться с детям, подросткам сегодня, с взрослыми и серьезными вызовами, причем в том числе и на повседневном уровне, банально поведение на улице. Я вот так вспоминаю, условно говоря, как родители меня отправляли еще в первом, во втором классе на метро в школу. Это мне нужно было минут 45 проехать. То есть сначала на автобусе, потом на метро. Я вот представляю, сегодня первоклассник, как вот себя поведет, как вот сориентируется в людском потоке в метрополитене, в час пик. Конечно, тогда час пик был другой. И вот, кстати, относительно этого был тоже твит такой недавно, перед, кстати, голосованием по поправке. И я его, на него обратил внимание, потому что вокруг него целая дискуссия развернулась, потому что он написан от лица, я не знаю, насколько автор действительно 14-летний, но от лица 14-летнего, мол, где мои избирательные права, мне 14, у меня права, я могу голосовать, я хочу голосовать, государство, дай мне голос. Вот как к этому относиться, тут действительно очень сложно.
Ты знаешь, Алексей, возможно, в рассуждениях 14-летние и стали взрослее, но что касается жизни проявления во взрослой жизни, вот здесь, конечно, может быть много нюансов. Мне почему-то кажется, возможно, это стереотипное такое мнение мое, но люди, которые живут вне города, да, это не городская молодежь, они действительно по жизни могут растеряться. Вдруг какая-то ситуация возникает, они не знают, как ее разрешить. А вот, скажем так, дети, подростки примерно того же возраста, которые живут в отдаленных уголках России, которые сталкиваются со сложностями. Там, например, тебе нужно затопить печь, но нету дров. Что ты должен делать? Он в любом случае уже тебе может точно сказать, что я сейчас пойду, найду, там, не знаю, дров наколю или что-то такое. В общем, проявление боли, мне кажется, уже взрослые можно считать. Но если рассуждать в плане политики, то здесь уже могут возникнуть, конечно, и нюансы. В общем, эта дискуссия остро выглядит, в том числе и в разрезе политической активности. Mm-hmm. Молодая аудитория проявляет как-то, видимо, я уже говорил, что больше политической активности, в принципе, хотя чаще эта активность остается часто, да, на уровне соцсетей.
Я бы даже не обязательно говорил про политическую, еще и общественная какая-то, социальная, вот в этом смысле. Человек вроде как интересуется. Я бы, единственное, с тобой не совсем согласился с тем, что условно... Я понял, что ты пример такой привел абсолютно из головы, вот затопить печку, но это далеко не всегда прям будет показатель взрослости. Вот как, например, пример обратного, условно говоря, человек в 30-35 лет, который играет в компьютерные видеоигрушки. Это означает, что у него ребенок, что ли, в голове им руководит? Или это новая норма поведения взрослого человека? Вот об этом тоже было бы интересно посмотреть. Потому что если, ну, вот, грубо говоря, даже такой банальный момент, на кого производителям игр ориентировать свои продукты. То есть на тех, кто действительно как-то вот в прежние годы считался их потребителем, дети, подростки. Или сегодня можно продать игру человеку вот среднего возраста, у которого уже, между прочим, свои деньги есть. Если раньше ребенок шел просить что-то купить у взрослого, теперь вот этот самый взрослый куда больше активно со своими деньгами расстанется именно сам для себя. И это то самое поведение молодежи. Насколько можно говорить, что это вот, как это сказать, детский элемент, то есть не взрослый, ну, я не знаю. И вот тем не менее, кстати, вот возвращаясь все-таки к социальной активности, к политической, ну, попыткам эту активность вести, вовлечение молодежи, а главное детей, подростков в политику порой не очень корректно выглядит, учитывая, что действительно просто критически осмыслить реальность получается только с возрастом, когда в голове уже что-то формируется. Другое дело, что теперь даже на законодательном уровне уравняют в правах и обязанностях вот и выпускников школ, и тех, кто и старше, в два раза. Люди 18 лет и люди 35.
Ну, ты хочешь сказать, сравняются миллениалы и зумеры,
да,
поколения, которые росли в разных условиях, а в случае с постсоветским пространством, так вообще в разных странах.
Вот этот момент, который меня лично очень удивляет, наверное, больше всего. Ведь те, кому под 40 лет, это последнее поколение еще советских детей, это люди, которые застали эпоху без повсеместного телевидения, которые вот ходили действительно погулять во двор. Это те люди, которые не застали еще интернета, вседоступности имеется в виду, что все, что может заинтересовать, можно найти в 2-3 клика и гипотетически купить. Ну а те, кто помладше, это наоборот. Люди, которые свою жизнь без этого совершенно не воспринимают. Даже не без доступа к интернету, без смартфона вообще. Это та вещь, которая им заменяет вообще все. Я в этом смысле сам люблю говорить, что если раньше... Ну вот всегда крайний пример беру. Таблица умножения. Это вроде бы вещь, которая действительно должна быть в голове у каждого. Но если вот так вот цинично немножечко призадуматься, зачем сейчас изучать таблицу умножения, если результат, это опять же крайний пример, можно найти по двум кликам в интернете. А интернет у тебя всегда под рукой, ты в смартфоне. Да, конечно, интернет может быть отключен, это, естественно, фактор такой, но это и серия, что если вдруг, не знаю, кончится нефть, и что будут делать нефтедобывающие страны. Это, об этом нужно думать, но как-то это немножечко умозрительно. И, соответственно, плюс фактор еще и 90-х же есть, в которых сформировалось совершенно особенное поколение, которое лично меня и удивляет, и восхищает. И я сейчас даже не о подростках, а вот именно о тех, кто постарше, о тех, кто рожал детей, кто их растил в 90-е годы, соответственно, таким образом передавал какие-то свои ценности, которые вот каждый день формировались и рушились. Мне кажется, это и тоже люди, с которыми надо работать принципиально иначе.
Ну, звучит слишком глобально, потому что в этом смысле отдельного подхода заслуживают и другие поколения, другие группы людей, поскольку в России даже от региона к региону условная молодежь будет отличаться друг от друга.
Вот тоже абсолютно обоснованное опасение, и в этом плане значительная часть ответственности по работе с молодежью должна лежать на региональных органах власти. А то тут, то там видишь, как эта работа проводится несколько формально, если проводится вообще. Проведен условный фестиваль, я там, не знаю, вспомнил такой пример, гречишного меда, и вот все, считай, закрыли молодежную политику на целый сезон. Вот как можно работать с молодежью, которая так разнится и по возрасту от 18 до 35, и по регионам, допустим, от Москвы до Сибири? Об этом беседуем в этом часе. К нашей беседе подключается доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи демографического и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Борисович, вот ваше лично, какое отношение к тому, что идет возраст, увеличение возраста молодежи до 35? Это отражение реальной ситуации, чтобы в одну категорию ввести еще больше разных людей? Насколько можно под одну гребенку их всех зачесать?
Ну, дело в том, что при любом формальном критерии, применяемом к большому числу людей, на самом деле все они попадают в одну категорию де юре, де факто, будучи очень разными. Вот. И прежде у нас границы молодежного возраста были очень широки. По законодательству теперь они становятся еще шире. Но это, в общем-то, связано с демографической политикой, семейной политикой, с молодежной политикой. Но сейчас в очень многих регионах России есть программы «Молодая семья», которая предусматривает различные меры помощи молодым семьям. Но в том числе в решении жилищного вопроса, который для молодых семей один из самых острых. Но сами границы вот возрастные, которые позволяют относить те или иные семьи к молодым, они действительно в разных регионах разные. И то, что вот сейчас устанавливается единая верхняя граница 35 лет, это я считаю правильно, поскольку это расширяет круг тех семей, которые смогут пользоваться льготами для молодых семей. И это связано, как безусловно, с демографической политикой в отношении стимулирования рождаемости, потому что, ну, если брать границу до 30 лет, то у матерей этого возраста, ну, половина от всех детей, которые каждый год рождаются в России. А если установить границу до 35 лет верхнюю, то подавляющее большинство попадет в эту категорию и будет пользоваться соответствующими льготами и пособиями. И этого можно только приветствовать.
Александр Борисович, прошу прощения.
Слушай.
Да, я хотел уже, уж прошу прощения, что перебил вас, а в этом смысле, вот может быть в социальном каком-то смысле, вот в философском, нижняя граница не нуждается в корректировке, учитывая, что ведь как-то больше вызовов взрослого типа, взрослого плана приходится решать. На работу люди выходят раньше. С образованием, опять же, какой-то момент. Вот этот момент, или тут все-таки больше привязка к школьному возрасту, вот к выпуску, точнее, из школы, она больше и жестче
зафиксирована. Вы понимаете, нижняя граница 14 лет, в это время школу не закончишь. Вот, значит, что же касается вот того, к чему вообще привязана вот эта нижняя граница, тут, знаете, ведь смотреть можно по-всякому. Вот вообще, вот в социологии есть такое понятие «социализация». Ну, как бы, чтобы человек превратился во взрослого, социализированного члена общества, который уже может, так сказать, сам себя всем обеспечить, сам за себя постоять и так далее. Ну, тут есть разные критерии вообще, вот что считается показателем социализации. Пожалуй, самый неправильный критерий – это достижение совершеннолетия. Потому что хотя это, ну, юридически переводит человека действительно в другую правовую категорию, но в реальной жизни большинства людей достижение 18 лет само по себе ничего не меняет. А что меняют? Вот для того, чтобы судить, что меняют, надо применять не календарный принцип, не возрастной принцип, я в данном случае о нижней границе говорю, хотя к верхней это тоже относится, а событийный принцип. И вот такие вот событийные критерии социализации, то есть взросления, если попытаться это вот как-то так на более понятный язык перевести, они такие. Чаще всего с этим увязывают окончание образования, поступление на постоянную работу, отделение от родителей. Значит, это уже демографический критерий, в каком-то смысле отделение от родителей. И такие, безусловно, демографические критерии, как вступление в брак и рождение первого ребенка.
Угу.
И вот вы заговорили о поколении, которое родилось в 90-е годы. Очень интересный момент. В 93-м году средний возраст матери при рождении первого ребенка был 23 года. Ну, если брать немножко более ранние годы, вот это даже немножко и меньше. А вот в 2019 году этот средний возраст поднялся до 27 лет. Что интересно, если вы отсчитаете, вот в каком году родились матери, которые в возрасте 27 лет, в 2019 году родили своих первых детей, то это будет как раз 92-й год.
92-й, да.
По существу сдвиг на поколение. Причем вот тогда, в начале 90-х, вот рождение первого ребенка, ну, по времени почти совпадало с окончанием образования, если это образование высшее. Конечно, далеко не все население его тогда получало, и далеко не все сейчас получает, но, тем не менее, это очень значительная часть населения. И вот то, что в наше время вот так сильно поднялся средний возраст матери при рождении первого ребенка, это не случайно. Ведь одновременно и практически вот тоже очень значительно поднялся средний возраст вступления в брак. Что для мужчин, что для женщин. Кстати, вот надо иметь в виду, что жених в среднем на 2-3 года старше невесты, соответственно, отец этого же ребенка, он на 2-3 года старше матери.
Александр Борисович, я прошу прощения, можно вас вот об этом моменте чуть-чуть подробнее рассказать, в каком разрезе? Я уж прошу прощения, у нас времени просто не так много, но есть очень любопытный момент такой, опять же, который заметен по соцсетям, который проходит в качестве проблемы, вот с разницей в возрасте, которая может увеличиваться. Она станет нормальной? Грубо говоря, я вот этот пример очень люблю. Если раньше человек, мужчина в 35 надевает шорты с подворотами, катается на скутере, покупает какую-нибудь машину покрасившая, извините, у него молодая подруга, он использует молодежный сленг, про него так говорили, ну, у него кризис среднего возраста, и посмеивались. А теперь это молодежь. Вот этот момент, насколько возможен? Опять же, учитывая, что это возможно и чревато какими-то другими проблемами, например, типа такой, которая недавно вот прошла, прогремела по некоторым изданиям, по некоторым организациям, связанная с не совсем адекватным сексуальным поведением. Вот эта разница в возрасте внутри одной семьи, когда 10 лет, это уже нормально. Может быть, даже больше 10 будет. Вот вот этот момент, не слишком ли я как-то вот утрирую? Или как?
Я вас понял. Вы знаете, в чем дело? Средняя разница между возрастом жениха и невесты, она довольно постоянна. Это 2-3 года. Но дело в том, что это средняя, как и любая другая средняя, это средняя температура по больнице. Вот есть распределение, из которого складывается это среднее, и вот одновременно есть две тенденции. Действительно повышается число браков, в которых жених значительно старше невесты, но одновременно растет и число браков, в которых невеста старше жениха. Браки с разницей в возрасте в ту и другую сторону их действительно становится больше. Ну, насколько это, так сказать, позитивно, ну, судить не берусь. Очень большая разница в возрасте, но прочности брака вообще-то не способствует. Вот, я хотел вот на чем остановиться. Почему вот вообще люди сейчас позже стали создавать семью? Вот классическая схема была такая, что совместная жизнь пары начиналась только после свадьбы, и, как правило, где-то через год после свадьбы рождался первый ребенок. А что мы сейчас видим? Что создание семьи, а его и считают одним из критериев социализации, оно превращается в растянутый по времени процесс. Что пара сперва длительное время, бывает несколько месяцев, бывает часто и несколько лет. Они живут вместе, не будучи зарегистрированы, и называют свои отношения гражданским браком. Это уже такое выражение закрепилось в нашем обществе, чтобы не употреблять не очень хороший термин «сожительство». И вот они живут в таких отношениях несколько лет, потом они регистрируют брак. Кстати, регистрируют далеко не все. А потом рождается первый ребенок, причем тоже далеко не всегда через год после регистрации этого брака, а во многих случаях еще через несколько лет. То есть создание семьи превратилось в растянутый на довольно много лет процесс. И вот это как раз может быть показателем определенной социальной незрелости. Что люди боятся принимать на себя ответственность. Вот те социологические исследования, которые проводит кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, и в которых исследованиях сам принимаю участие, что показывает? Сами молодые и не очень молодые люди, которых мы опрашивали, вот, они считают, что вообще отношения в гражданском браке налагают меньше ответственности, чем отношения в законном браке.
Александр Борисович, я уж прошу прощения, прервать вас вынужден. Дело в том, что времени у нас совсем не остается, совсем мало. Тем не менее, спасибо вам огромное. Вот этот момент действительно и подняли, и подчеркнули, и упомянули о возможной связи, что является причиной, что является следствием. Александр Синельников, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ в эфире «Радио Спутник», подчеркнул вот этот очень любопытный момент.
«Радио Спутник».
Вообще здесь действительно очень сложно понять, что будет причиной, что будет следствием. Вот это желание избежать лишней ответственности. Это временное, это местечковое, это связано со сложными 90-ми, или это действительно новая вот эта поколенческая, ну, фишка, что ли, особенность?
Я думаю, что поколенческая и современная жизнь, потому что если говорить о молодежи 90-х, там, конца 80-х, начала 90-х годов, то у них было больше уверенности в завтрашнем дне. Угу. Сегодня с этой уверенностью большие проблемы. Поэтому, видимо, и откладывается, да, и не вступают в брак, а сначала живут в гражданском браке, да, не оформляют свои отношения, потому что непонятно, что тебя ждет завтра. И вот когда ты действительно реально ощущаешь, что у тебя какой-то есть багаж, материальный, там, не знаю, какой-то, не знаю, ну, там, 30 квадратных метров, что ты не останешься на улице, когда у тебя вот этот вот багаж накапливается, тогда ты уже становишься более уверенным. А ведь сразу-то это тоже все не сделаешь. Как раз-таки вот к 35 годам, угу, по большому счету, оно все и появляется.
Может, как быть, раз по идее-то это и есть задача некой молодежной политики, которая должна вот эту уверенность, наверное, в первую очередь вселять. Возможно. Не накидывать каких-то денег, бонусов и прочих программ, а просто убедить молодого человека, да, что он все сможет сам.
Не знаю, если захочет.
К нашей беседе подключается председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Краснорудский. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Павел Павлович, а вот, может быть, такой провокационный сначала момент, а вот может ли государство, общество, молодежи что-то запрещать? Вот поощрительные меры, мы их знаем, их значительное количество, субсидии, кредиты, бонусы, связанные вот с этим статусом молодежь, и под эти программы сейчас больше людей попадет, потому что возраст раздвинут. А вот исключительные такие, эксклюзивно, что ли, молодежные запреты могут быть, имеют право быть?
Но это такой неоднозначный вопрос. Мировая практика показывает, запретами далеко не уедешь и не добьешься желаемого результата. Мне кажется, наоборот, тут надо не запрещать, а направлять то, собственно говоря, что сейчас и делает наше государство.
И в этом смысле, опять же, вот хочется все-таки понимать, одно дело, есть уголовный кодекс, да, есть другие кодексы, которые запрещают, но, условно говоря, молодежь, которая много требует, много хочет, а так всегда бывает, этот нонконформизм, он всегда формируется больше у людей вот этого подросткового, молодежного, студенческого возраста, вот с ним что-то можно делать? Может ли общество, государство вот прийти и сказать, друзья, мы вот-вот-вот-вот, пожалуйста, вот они программы, вот, допустим, ну, та молодежная политика, которую мы планируем, но вы в ответ делаете вот это, а вот это вам не нельзя.
Не, но в любом случае есть какие-то вещи, которые дозволены, которые нужно, а есть какие-то вещи запретные. И если те действия, которые молодежь совершает, они идут во вред в первую очередь самой молодежи, то, конечно, государство эти вещи должно регулировать. Вот, но, как говорится, отрицая, предлагая, запрещая, ты должен давать такие интересные способы и методы, чтобы молодежь как-то больше перенаправлял свою энергию, как говорится, в позитивное русло.
И это позитивное русло каким может быть?
Да все что угодно. Все что угодно, связанное с развитием молодого человека как личности. Это и фестивали, это и форумы, это и различная волонтерская деятельность, это путешествия, туризм. На самом деле сейчас в последнее время очень популярно среди молодежи стало именно путешествовать, как это говорится, своим ходом по стране.
Павел Павлович, а вот такой момент. А кто может стать, условно говоря, ориентиром, ну, героем, сейчас слишком громкое слово, но тем не менее, который вот что-то скажет и его послушают? То есть через кого можно донести какую-то
сама
идею?
Молодежь. Ориентирами, вот как это ни странно звучит, если раньше там верили в кумиров, то сейчас молодежь больше ориентируется на себе подобных. На людей, которые, ну, на таких же, как они, которые, я вот там был, мне там как бы нравится, я хочу поехать туда же. Или, например, если там я успешен там в чем-то, то почему я не могу быть таким же успешным? Ну и так далее. То есть сейчас у молодежи формируется такое как бы...
Собственное несколько независимое мнение от более старшего поколения?
Да, иногда и навязывают им, говорят, что вот ты иди туда, потому что так считают старшие товарищи. Ну, это уже, к сожалению, не работает так, как это, может быть, работало еще, там, может быть, лет там 30-20 назад.
Сейчас... Павлович, вы очень любопытный момент упомянули относительно вот этого низвержения, что ли, неверы в кумиров. А не будет такого, что тот же вот, такой же, как я, которого я прислушался, потом прислушался мой сосед, еще и так или иначе он выдвинется вот в эти самые, я не знаю, как, ну, опять же, герои нашего времени, слишком громкое слово, но тем не менее. И все равно же есть вот эти какие-то блогеры, певцы, какие-то люди, за которыми следят, и чьи советы потом слушают. Советы, я подчеркну, в областях, которые совершенно не связаны с той областью, в которой этот человек выдвинулся.
Все правильно говорите. И блогер это заметит, это не космонавт, это не ударник соцтруда и так далее. Это обычно такой же молодой, как правило, человек, который просто рассказывает понятным живым языком, что видит, что слышит, какие-то дают советы. Другое дело, главное, чтобы эти люди давали правильные, нужные советы для молодежи, а не вели их, как говорится, в заблуждение, не вводили их в заблуждение.
А будет тогда вот этот, условно говоря, единый источник мнений каким-то общим для людей и 14 лет, и 18, и 25, и 35? Это сейчас разные возраста вот этого молодежного возраста. Грубо говоря, какой-нибудь условный музыкант, я прошу прощения, 20-25 лет что-то высказывает, прислушаются ли к нему, ну, допустим, даже не одинаково, но хотя бы схожим образом, вот в разных возрастных категориях-то?
Да вы знаете, сейчас очень серьезно развито информация. Значит, информация, интересующая тебя, может любой молодой человек из любого источника, будь то интернет, будь то социальные сети, будь то, я не знаю, там, телевидение, да все что угодно. И в этом может быть есть плюс большой. Когда есть разные источники информации, а молодой человек уже сам для себя определяет, что ему ближе, что ему интереснее, и как он дальше планирует себя, кем он себя дальше видит.
А каким тогда образом можно повышать эффективность молодежной политики, если ты никогда не угадаешь, что выстрелит, что окажется значимым, во что молодежь поверит? Павел Павлович, минутку у нас остается, прошу прощения.
А вот здесь как раз-таки и должны работать институты молодежных организаций. То есть я имею в виду, это вот как раз-таки молодежные общественные организации, вовлекая в деятельность которых молодой человек, скажем так, ориентируется и направляет свои как бы силы. Потому что молодежные организации, они состоят из молодежи и работают для молодежи.
А есть сейчас какая-нибудь идея, которая прям однозначно молодежь вот зажжет? Можно сейчас такое предположить? Полминутки, прошу прощения.
А мне кажется, сейчас молодежи движет интерес к познанию, интерес к путешествию. И вот мы делали опрос среди молодых людей. Очень большое количество, почти не помню сейчас цифры, молодежи интересует именно путешествия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нужно на это как-то.
Павел Павлович, спасибо вам большое за комментарий. Павел Краснорудский, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» в эфире «Радио Спутник». Ну а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.